Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о деле Владимира Карамурзы и о похоронах так называемого военкора татарского. В Москве судят оппозиционного политика Владимира Карамурзу. Обвинение запросило для него 25 лет лишения свободы. На него возбуждены сразу три уголовных дела – за распространение так называемых фейков об армии, за осуществление деятельности нежелательной организации, под которую подразумевается фонд «Открытой России», и за госизмену. Причем последние два дела были заведены, когда политик уже находился под арестом. Истинные причины, по которым власти преследуют Карамурзу, выглядят совсем иначе, уверена его жена Евгения Карамурза.
25 лет строгого режима, который прокурор Локтионов запросил для Владимира Карамурзы за публичную критику путинской власти и изобличение ее преступлений, это, конечно, высокая оценка эффективности Володиной работы. Они его так боятся и ненавидят, что хотят запретить на четверть века.
Того же мнения придерживаются и многие комментаторы. Екатерина Катрикадзе.
Обсуждали дело Владимира с коллегами. Мимо проходила знакомая, спрашивает: «А за что 25 лет?» Ответ выпалила, не задумываясь: «Да ни за что. Володя – человек невероятной силы, мужества, обладатель потрясающего ума. Еще он рыцарь, каких редко встретишь. Мы знакомы миллион лет, все эти годы восхищаюсь. Мечтаю, что такие люди, как он, будут политиками в России будущего. Страшно за него, за его потрясающую жену, за всех, кто в России осмеливается противостоять этому аду. И все меньше надежды на скорые перемены. Не знаю, может, я зря так, но не понимаю, как справляться с этим концентрированным злом».
Геннадий Гудков.
«Это подлая месть ему за былую дружбу с Маккейном и выступление в США на прекрасном английском. Просто мерзавцы».
Процесс проходит в закрытом режиме, и публика не может сама составить мнение о том, насколько обоснованы предъявленные обвинения, комментирует адвокат Карамурзы Мария Эйсмонт на канале «Живой гвоздь».
«Ну, Володя, общественный деятель, политик, очень идейный, очень упертый в своих демократических, пацифистских взглядах человек, который публично всегда выражал свою позицию. Для него закрытый процесс – это очень болезненная история. Во-первых, потому что каждому человеку, который чувствует за собой правду, очень хочется объяснить обществу, почему он ни в чем не виноват. А ему говорят: нет-нет-нет, пожалуйста, за закрытыми дверями вы можете нам тут рассказать? А обществу нет, потому что это закрытый процесс. Понятно, что мы все живем в очень таком расколотом обществе с большим градусом недоверия. Да, многие скажут: да, мы верим Володе, мы его знаем, много, а те, кто его не знают, как они поймут, что он ни в чем не виноват? Как они поймут, что это совершенно чудовищное обвинение, если у нас закрытый процесс? Поэтому это очень такое вот издевательское, намеренное абсолютно вот действие закрыть этот процесс.
И тем не менее, даже те детали, которые просачиваются наружу, не оставляют сомнений в несправедливости обвинений, пишет Альфред Кох.
Предусмотрительно засекретив процесс, его организаторы лишили нас возможности узнать, в чем, собственно, состоит измена родине, которую вменяют подсудимому. Но в чем бы она ни состояла, ясно, что судят его за несколько фраз, сказанных им в различных выступлениях за границей. И это совершенно чудовищно. Даже ребенку понятно, что таким способом изменить родине нельзя. Этим процессом сама родина изменяет Карамурзе. Это ее нужно судить за измену своему гражданину. И уж как минимум тех людей, которые сегодня узурпировали право говорить от ее имени. Но это была бы слишком упрощенная картина. Некая группа коварных заговорщиков захватила право говорить от имени России, подмяла под себя несчастный народ, который мечтает об освобождении от узурпаторов.
Оппозиционный политик Алина Витухновская на канале «Утро февраля» говорит, что возвращение Карамурзы в Россию было жертвенным поступком и что его процесс заслуживает большего внимания международной общественности.
Карамурза человек более интересный, будет вызывающий большее сочувствие лично у меня, чем, например, Алексей Навальный, потому что Алексей Навальный сам закрутил такую неправильную машину и посадки, часть посадок сейчас не продолжают, связаны со списками ФБК. Он совершил, судя по всему, на браваде глупость. И что бы с ним ни происходило, но я надеюсь, что он останется жив и здоров, он накапливает свой политический капитал. Карамурза политического капитала не накапливает в том смысле, что он же не собирается куда-то во властные должности. То есть он совершил, в принципе, такой античный героический жест, такой поступок. И внимание, конечно, мне кажется, к подобного рода заключенным и срокам должно быть значительно больше. И международного внимания, и очень бы хотелось и со стороны Украины, и каких-то премиями и так далее для таких людей бы хотелось, потому что эти жесты должны быть оценены. Когда все спрашивают, почему россияне ничего не делают, потому что не смотрят на это, ужасаются, но это же должно поощряться, об этом надо говорить. Что значит этот срок? Это и подлость, естественно, и месть, и он для них кажется неуловимой фигурой, ведь они понимают мотивы Навального, а его мотивы они не понимают, и за это еще больше ненавидят. Они не понимают благородных жестов в принципе.
Многие считают, что власти преследуют Карамурзу главным образом за участие в составлении списка Магнитского. О связи процесса Карамурзы с делом Магнитского косвенно свидетельствует то, что в нем задействован тот же судья, пишет оппозиционный политик Лев Шолсберг.
Сергей Подопригоров – имя в российском правосудии нарицательное. Его назначение в дело Карамурзы не может быть случайным, так как он был одним из судей в памятном деле Сергея Магнитского, которое привело к смерти Магнитского в тюрьме и появлению акта Магнитского, в санкционном списке фигурантов которого сам Подопригоров появился одним из первых еще в 2013 году. Позже судья Подопригоров публично потребовал снять с него санкции. Адвокаты Карамурзы заявили Подопригорову отвод, мотивировав это очевидным конфликтом интересов, так как Владимир Карамурза в свое время был инициатором формирования в США списка Магнитского, куда одним из первых попал Подопригоров. Двое коллег председательствующего ходатайство о его отводе отклонили.
Беспокойство вызывает и состояние здоровья Карамурзы, который пережил два покушения на жизнь. Страшная цифра 25 лет тюрьмы у многих не укладывается в голове. Николай Полозов.
Выше только пожизненное лишение свободы, которое по предъявленным обвинениям не может быть применено. Двузначные сроки в путинском рейхе уже давно стали обыденностью. В отношении крымских татар эта практика чудовищных сроков применялась на протяжении всего времени оккупации Крыма. Теперь Кремль активно применяет наработки из оккупации уже и на материке.
Политолог Федор Крашенинников в утреннем шоу на канале Александра Плющева высказывает мнение, что Владимир Карамурза, возвращаясь в Россию, тоже не ждал, что для него запросят такой запредельный срок.
Для меня, конечно, большая загадка, почему он так просчитался с поездкой последней в Москву. Я думаю, что он не один, и я не то, что сейчас кого-то обвиняю, я просто говорю к тому, что мы все многократно ошиблись в ощущении того, насколько озверевшая нынешняя власть. Ошибся Алексей Навальный, который, очевидно, полагал, что его посадят, но не думал, что это будет такое изуверство, так сказать, с постоянным ШИЗО, с такими сроками и так далее. Потому что его брат отсидел 3 года, и при всем ужасе, так сказать, российской тюрьме, это не было вот такое вот последовательное издевательство, лишение всех прав и другое. И ему сейчас готовят тоже, я так понимаю, какое-то новое дело со сроками. Я думаю, что и Владимир тоже думал, что, ну, во-первых, он, возможно, полагал, что он успеет уехать, так как говорят те, кто с ним беседовали в Москве. А во-вторых, он, возможно, думал, что это тоже будет какой-то, ну, вот такой срок, как раньше было, довоенный, назовем так, довоенный срок, да. Может быть, он был морально готов, как мне говорили многие ребята из эмиграции, которые уехали, руководители штабов Навального и другие активисты, что мы были морально готовы, что год, два, ну, три, как бы, вот, ну, придется, но не 10, не 8. То есть есть какая-то мера, которая даже очень активный, очень замотивированный человек начинает пугаться этих сроков. Я думаю, что просто Володя, наверное, в этом смысле, как и мы все, просчитался. Он, конечно, не мог предполагать, что это будут такие сроки.
Быть оппозиционером в России теперь намного хуже, чем быть убийцей, констатирует оппозиционный активист, правозащитник Даниил Константинов.
Такие сроки не дают даже большинству убийц, в том числе и весьма заслуженных. Леша Солдат, легендарный киллер Ореховских, если я ничего не путаю, получил 22 года. На нем десятки трупов. Я сам лично видел, как люди получали за убийство и 8, и 10, и 15 лет лишения свободы. в отдельных очень редких случаях пожизненное. Чеченцы, осужденные за убийство Политковской, за исключением непосредственно киллера и организатора, у них пожизненное, получили меньше, чем запросили Карамурзе. В России заниматься оппозиционной политикой стало опаснее, чем быть закоренелым преступником. Карамурзе я очень сочувствую. Думаю, что для него было большим стрессом просто даже услышать о таком сроке. Помню, как мне первый раз запросили 10 лет строгого, и у меня зашумело в ушах. Внешне оставался невозмутим, но вот в ушах что-то шумело, как будто куклу приставили огромную раковину, а в голове в этот момент слегка штормило. Ощущать, как рушится твоя жизнь, видеть искаженные страданием лица своих родных в зале в этот момент, все это очень тяжело на самом-то деле.
Политолог Кирилл Рогов на канале Сахаровского центра «О стране и мире» говорит, что репрессии в России больше нельзя назвать точечными. Они стали системными, и их ужесточение связано с войной.
Понятно было, что война, здесь очень большое приключение, началось развитие нового законодательства, но вот мы тоже с правозащитниками, с юристами еще поздней осенью отмечали, что хотя новое законодательство с драконовскими сроками широко задействовано, но реальных приговоров с большими сроками практически нет. Потом появилось дело депутата Горюнова, потом было дело Яшина с 9 годами, там было, по-моему, 7,5 лет, да, у него. И здесь мы видим переключение, которое, ну, вот я датирую декабрем. И, значит, по нашим подсчетам, вот мы анализировали действительно те данные, которые есть у ОВД-НПО, и по нашим подсчетам получается так, что за 9 месяцев, с марта по ноябрь, март, когда новое законодательство, вот, преследующее антивоенную позицию в уголовном порядке появилось, по ноябрь за 9 месяцев суды, преследуя противников войны, вынесли 59 приговоров, и 20 из них, то есть 3 из них были реальные сроки заключения. В 2 оставшихся были штрафы или условные сроки. А вот с декабрь, январь, февраль, март, это 4 месяца, мы видим 65 приговоров. Ну, по статистике, которая есть на 24 марта ОВД-инфо, 65 приговоров. И 27 из них с реальными сроками. Ну, то есть, там это за 9 месяцев, а здесь больше и за 4 месяца. И, значит, вот в 2 с лишним раза увеличивается интенсивность репрессий, и мы видим уже один за другим идут приговоры 6,5, 7 лет, 8,5 лет. И эта новая ситуация, это некоторая отмашка, это некоторый сигнал, это новая практика, и она, безусловно, отражает некоторое такое общее ужесточение или ожесточение, которое мы видим в последние месяцы в репрессивной политике, и которое, вне всякого сомнения, связано с ощущением непрочности поддержки и ощущением непрочности всей ситуации, затяжной войны, которая не поддерживается, которая поляризует общество.
Блогеры пишут, что путинский режим перешел к практикам позднего сталинизма. Твиттер электрик Уралозавр.
25 лет, запрошенные Карамурзе, это та самая сталинская четвертная. В обвинении присутствует госизмена, но в отличие от того же Сафронова, речь идет о словах, не содержавших гостайны. Последним человеком в России, которому предъявляли аналогичное обвинение, был Солженицын.
Олег Пшеничный.
Когда говорят, что 25 лет – сталинский срок, я навскидку вспоминаю, что массовым политическим сроком до Большого террора традиционно было 5-8 лет, потом распространился срок 10 лет, как эвфемизм расстрела, 10 лет без права переписки. То есть либо до 10 лет, либо расстрел. Уже в лагере срок могли накинуть и еще раз накинуть, но 25 лет официальным сталинским стандартом не были. Срок 25 лет стал популярен в 1947 году, когда Сталин вдруг на 3 года отменил смертную казни, это стало высшей мерой. И тогда самому Сталину осталось уже немного. А вот после Сталина 25 лет уже закрепились как альтернатива смертной казни.
Журналист Михаил Фишман в программе «И так далее» на телеканале «Дождь» размышляет об отличиях между путинизмом и сталинизмом.
Именно сейчас, во время войны, размах путинской диктатуры идет к своей высшей точке. Путин всерьез вживается в образ Сталина. Но это не буквальное повторение сталинизма. Это взрывная смесь из информационного, пропагандистского сталинизма, сталинизма как стиля жизни и точечного террора. 25 лет тюрьмы, которые запросило следствие для Владимира Карамурзы, как будто сошли все с тех же страниц Солженицына. Ну, помните, прямо перед тем, как Абакумов просит Сталина вернуть смертную казнь, Сталин ему говорит: Надо переходить на полную меру, которую дает вам закон. 25 лет, а не 10. 10 – это школа, а не тюрьма. Это школьникам можно 10, а у кого усы пробиваются – 25. И нет сомнений, что прокуроры пишут эту цифру 25, потому что она понравится Путину. А срок, который Карамурзе выпишет суд, будет им, Путиным, утвержден лично, потому что иначе сегодня не может быть. В Думу уже внесены поправки в Уголовный кодекс. Пожизненное заключение за государственную измену и терроризм. Так Кремль отвечает на этот им же, собственно, сформированный запрос о возвращении смертной казни. Терроризм, государственная измена, шпионаж. Вот статьи УК, которые теперь лежат в основе режима. И Россия быстро и уверенно проходит эту точку, эту историческую веху, когда за взгляды и мысли дают 25 лет тюрьмы.
И все-таки многие верят, что 25 лет в тюрьме Карамурза не просидит, а некоторые его друзья обещают сделать для его освобождения все, что в их силах. Виктор Шендерович.
Володя, как и Навальный и другие политические заключенные, выйдет на свободу, когда не станет путинского режима. Ни о какой четверти века тут речи не идет.
Дмитрий Гудков.
Уничтожение путинского режима – это спасение страны и политзаключенных, и моего друга. Все, что можно сделать, я для этого сделаю.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В субботу в Москве похоронили популярного зет-патриотического блогера Максима Фомина, который писал под псевдонимом Владлен Татарский. Он погиб 2 апреля при взрыве в санкт-петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. Хоронили Татарского с большой помпой на престижном Троекуровском кладбище с почетным караулом и венками. На похороны пришел Евгений Пригожин, но из официальных лиц там был только глава ЛДПР Леонид Слуцкий, и комментаторы считают, что это неспроста. Зет-патриоты остались недовольны приходом Слуцкого, Фомин его недолюбливал, отмечает так называемый военкор рыбой.
На похоронах Владлена Татарского собралось достаточно много людей. Максиму действительно это было бы приятно. И ему бы польстил тот факт, что Пригожин лично приехал из Бахмута, чтобы проститься. В отдельном порядке, еще до подхода основных масс. Но есть большие сомнения, что Владлену пришелся бы по душе тот факт, что его похороны некоторые используют для личного пиара, выдавливая грусть из себя и делая громкие политические заявления на камеры ручных корреспондентов. Зная Макса, он бы лично микрофон в задницу за такое запихал и провернул.
Многие отметили, что на похоронах звучала песня Тимура Муцураева, которая включена в России в список экстремистских материалов. Кроме того, ЧВК «Вагнер» прислала на похороны свой новый символ, комментирует Михаил Светов в стриме на своем канале.
Музыка, напоминаю, это была написана во время войны в Чечне сторонником независимой Ичкерии. Сегодня эта музыка играет на похоронах. Укажется про кремлевского военкора, человека, который выступал, последовательно выступал за режим Владимира Путина. А там же находится кувалда Евгения Пригожина, который тоже стал таким негласным символом войны. Точнее, не то, что негласным, да неофициальным символом войны. Единственным, который за этот год действительно появился. Было много попыток создать его искусственно. Была попытка там вот этой вот бабки с красным флагом. Были попытки превратить какие-то еще события последнего года, наделить их символическим значением, но настоящее символическое значение осталось только за кувалдой Пригожина, и которая сегодня, вот, в частности, присутствует и на похоронах, и в посылках, которые Евгений Пригожин рассылает в Европейский парламент, и, в общем, стала таким настоящим символом происходящего.
Пригожинская кувалда стала самой обсуждаемой деталью этих похорон. Некоторые комментаторы предположили, что кувалда предназначалась для посмертных боев покойного. Такие практики широко применялись в Древнем мире, напоминает журналист Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным на его канале.
Очень долгое время, пожалуй, наверное, до, не знаю, куримлян, ну, точно вот, там, скажем, в Египте, там, и во Фракии, но во всех народах в древнем обществе в могилу было принято класть самые главные вещи, которые человеку были нужны при жизни и которые, считается, пригодятся ему и после смерти. Вплоть до того, что могли там коня умертвить, да, и бросить туда. Могли женщину. Вот
рабов могли любимых тоже рабов, кинуть.
Да. Ну, зависит от достатка человека, да. Вот, например, в Болгарии, это, ну, где было раньше Фракия, здесь даже очень, здесь фракийцы очень много делали курганы, и тут, собственно, все с детства знают, что когда едешь по дороге и видишь такие холмики, это похороненный фракийцы. И, значит, реально вот эта кувалда, которую подарил ему Пригожин, ну, это же реально, вот я ждал, что ее положат в могилу. То есть это уже было бы по-нашему, по-древнеегипетски.
Но есть и предположение, что кувалда намекает совсем на другое. Анатолий Несмеян.
Потешаться над прощальным подарком не стоит. Он был не для покойного. Он был для тех, кто вот таким образом выразил Пригожину свое неудовольствие им. И это однозначно не украинские диверсанты, а искать след Навального здесь вообще за гранью здравого смысла. Тут работали хорошо известные Пригожины структуры внутри России. Вот этот подарок от него им. Со вполне понятным посланием.
Прозрачным намеком называют кувалду и журналист Игорь Яковенко в стриме на канале Эльвиры Вихаревой.
Кувалда – это символ не убийства в бою украинцев, а кувалда – это символ убийства своих. То есть это прямо такой символ того, что татарского убили свои. Ну, вот так расшифровывается это, если вообще верить, так сказать, как в какую-то знаковую систему коммуникационную, то это вот такой сигнал Пригожина, что вот так будет с каждым. А значит, свои убили. Потому что кувалда – это инструмент, конечно, не боя, а кувалда – это инструмент казни своих. Вот, это один символ, который там прозвучал. А второй символ – это то, что когда закончилось прощание и, значит, гроб с татарским увезли для дальнейшей утилизации, присутствующие разразились аплодисментами. Ну, видимо, это, скорее всего, те самые аплодисменты, которые не получил Путин, когда встречался с послами. Очень характерно, аплодисменты как знак. Вот в одном случае Путин встречался с послами, очень долго вымаливал аплодисменты, которых так и не дождался. А в другом случае совершенно другая ситуация, когда, в общем-то, ну, я не помню ни одного, мне, к сожалению, неоднократно приходилось присутствовать на разных похоронах, а еще большее количество похорон я наблюдал по телевизору или там в каких-то других, значит, средствах коммуникации, но ни разу я не видел, чтобы прощание с усопшим заканчивалось аплодисментами. Я думаю, что к этим аплодисментам присоединились бы очень многие люди, которые нас слушали татарского и знали, что это за человек.
В день похорон татарского Россия продолжала убивать украинцев, пишет Денис Казанский.
Уже неделю россияне орут про подлый теракт, коварное убийство мальчика в трусиках и требуют мстить за выродка, призывающего наносить удары по городам и уничтожать гражданскую инфраструктуру, чтобы люди умирали в больницах. А этой ночью российские военные, откликаясь на призывы Владлена Татарского, обстреляли Запорожье, убили 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка. И это убийство никто в России не заметил и не заметит. На этого ребенка всем наплевать, никто не горюет, это же не уголовник-людоед.
Никто не будет горевать и по тем мобилизованным, которые тысячами гибнут на фронте, пишет Денис Попович.
Есть Владлен Татарский, или теперь уже был. Типа военкор, хотя ни дня не воевал, ни дня не был журналистом, по большому счету, с Шантропа, которого Кривая вынесло наверх. Погиб от взрыва собственного бюста, этакая гримаса судьбы. Ничего героического, скорее трагикомическое. Но похороны с воинскими почестями, с венками, с траурными маршами. И есть серая масса российских мобиков, которых путинская власть гонит на убой. Этим мобикам отрывают ноги в окопах 155-миллиметровыми снарядами. Они собирают свои кишки после близкого разрыва гранаты, сброшенной с украинского дрона. Они умрут в луже собственной крови. Их никто не заберет с передовой. Они навсегда смешаются с нашей землей. С нашей точки зрения, именно такая участь для них кажется нам наиболее справедливой. Но каждый из этих мобиков, в отличие от татарского, все-таки погиб в бою, хоть и на чужой земле, а значит, в несколько большей степени вправе рассчитывать на воинские почести, нежели сам фигурант. Но их тела склюют вороны, а татарского похоронили на лучшем московском кладбище, как будто фельдмаршала, ветерана многих битв». Вот именно так, дорогие российские мобилизованные, ваше государство оценивает вашу жизнь и вашу смерть.
В то же время похороны Татарского могли быть и более помпезными. Пропаганда не стала раздувать эту фигуру, считает журналистка Юлия Латынина.
Похороны Татарского были, с моей точки зрения, очень скромные с точки зрения государственной вот этой вот Z-идеологии. Помните, например, в фашистской Германии похороны Хофста Весселя, которого убили? Гитлерский штурмовик убитый. Вот это превратилось в национальные похороны. Река, зажженные факелы и все такое. А здесь как раз, заметим, прошла неделя со времени убийства, когда идеологии этого надо, когда пропаганде это надо, она развивает, раздувает именно обычный человек, она его делает, просто надувает гигантскими объемами. А в данном случае как раз очень характерно, что прошла неделя после этого убийства. И мы уже о Татарском нигде не видим, ничего не слышим, и Дарья Трёпова совершенно исчезла, и практически никаких новостей нету. И совершенно явно настоящая, натуральная пропаганда, путинская пропаганда, не пригожинская, которая заинтересована в том, чтобы это раздавать, а не пригожинско-дугинская, а путинская пропаганда заинтересована в том, чтобы этот случай забыть, так же, как они забыли убийство Дарьи Дугиной, потому что она не вписывается в картину того, что они контролируют все на территории России.
При этом провластные каналы вовсю продвигают идею, что нужно искать предателей и террористов среди россиян. И это не может не беспокоить, говорит журналист Дмитрий Колесев.
На российском ТВ полный мрак. Все еще хуже, чем обычно. После убийства Татарского там просто запредельный уровень ненависти. В прямом эфире требуют расстреливать и вешать врагов народа. Говорят, что вокруг диверсанты и террористы, которых надо выявлять и бросать в тюрьмы. Похищать и убивать за границей уехавших оппозиционеров. Можно было бы покрутить пальцем у виска, но стоит отнестись к этому серьезно. Мы так крутили пальцем у виска 8 лет и называли пропагандистов идиотами, а потом началась война, и выяснилось, что их пропаганда отлично сработала. Через некоторое время после такой промывки мозгов насчет врагов народа Кремль может развернуть куда более широкие репрессии, чем сейчас, и общество это примет.
Собственно, репрессии уже идут, и сроки больше 10 лет мы видим уже сейчас. Разве что расстреливать еще не начали, но депутат Слуцкий в связи с убийством Татарского уже призывал вернуть смертную казнь, в том числе и свои похоронные речи. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!